В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вас сегодня слышать в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня у нас с вами 9 вопросов от слушателей. Первый вопрос из Екатеринбурга пришел от Ольги. Он, собственно, был в прошлой программе, мы не успели на него ответить. Повышен холестерин и есть мышечная атрофия. Что делать, спрашивает Ольга.
Уважаемая Ольга, и с вашего разрешения я бы разделил вопрос на две составные части, потому что повышенный холестерин и мышечная атрофия – это не, скажем так, связанные абсолютно, не абсолютно имеющие причинно-следственную, что с той, что с другой стороны ситуация, хотя они очень часто сочетаются на практике у людей с высоким холестерином, с возрастом риск развития мышечной атрофии увеличивается, а у людей с мышечной атрофией увеличивается концентрация холестерина в крови, потому что на самом деле холестерин сгорает при мышечной активности. Если человек мало двигается, у него снижается мышечная масса, физическая активность, то и холестерин растет. И поэтому на самом деле для людей с высоким холестерином обязательно рекомендуется физическая активность, как мы с вами чуть ниже поймем в результате разбора этого вопроса. И это есть очень важная составная часть лечения мышечной атрофии, да, как таковой. Ну и в обратную ситуацию это тоже высокая физическая активность, она позволяет снижать холестерин, потому что на самом деле, как только люди начинают двигаться достаточно активно, у них концентрация холестерина снижается. Повышен холестерин – это так называемое вообще самостоятельное состояние в медицине, называется гиперлипидемия, то есть это повышенная концентрация липидов в крови. Вообще повышенный холестерин может быть, или, скажем, кстати, основными составляющими этого состояния в медицине может быть как наследственный фактор. Есть очень большое количество различных наследственных состояний у человека, сопровождающихся повышением холестерина. Также холестерин повышается и у человека в результате неправильного, в кавычках, неадекватного образа жизни, когда он мало двигается, да, и достаточно хорошо кушает, то есть употребляет большое количество продуктов, содержащих холестерин. А это в основном продукты животного происхождения, богатые холестерином, жирные продукты. Поэтому вот эти два фактора, скажем так, современный образ жизни, избыточное питание и низкая физическая активность, приводящая, как правило, к избыточной массе тела, к ожирению, плюс наследственность, да, образно говоря, часто доктора говорят, что это так называемый бережливый тип наследственности, когда у человека даже при обычном питании откладываются вот эти жиры в организме, в сосудах, в подкожно-жировой клетчатке как таковой. Вот. Это состояние, соответственно, при выявлении, при повышении холестерина лечится двумя основными стратегическими направлениями. Первое стратегическое направление – это изменение образа жизни. То есть нужно серьезным образом обратить внимание на свое питание. Как бы человек ни говорил, что он ничего особенно не кушает, поверьте мне, к сожалению, современный человек адекватно не питается. Ну, так, в среднестатистическом своем варианте мы неоднократно говорили с вами, что мы кушаем очень много легкодоступного сахара, мы кушаем очень много продуктов животного происхождения, да, вот, и это все, к сожалению, приводит вот к тем изменениям в анализе крови. Высокий холестерин, повышенные липиды крови – это фактор риска атеросклероза. Атеросклероз – это сердечно-сосудистые заболевания, все мы с вами это хорошо понимаем. Вот. Питание и движение. Потому что холестерин, образно говоря, сгорает при физической активности. Поэтому, как мне кажется, наше любимое занятие, надеюсь, что уже всеми нами любимое занятие, ходьба как минимум час в день дополнительно к тем обычным физическим нагрузкам, которые мы испытываем, это вот те основные стратегические направления в образе жизни: питание и физическая активность. Ну и второй компонент – это, безусловно, медицинская лекарственная терапия. Если у человека в течение 3-6 месяцев при изменении питания и физической активности холестерин не снизился до тех целевых значений, которые врач установил, ну как норма должна быть меньше, как минимум у здорового человека меньше 5,5 показатель миллимоль на литр холестерина, то в этой ситуации назначается еще и дополнительная лекарственная терапия. Всем известна группа препаратов, называемые статины. Это препараты, которые тормозят образование холестерина в организме человека, непосредственно в печени. Достаточно безопасные препараты, очень высокоэффективные на самом деле, и используются в сердечно-сосудистых заболеваниях, в кардиологии, в диабетологии очень широко и очень эффективно. Потому что на самом деле доказано, что эти препараты, снижая холестерин, увеличивают продолжительность жизни, снижают риск сердечно-сосудистых состояний. А вот вторая часть вопроса — мышечная атрофия, она, как мне кажется, менее известна и более значима и актуальна, потому что речь идет о состоянии заболевания, которое, если честно, появилось вот в медицинской науке не так давно. Вообще впервые термин мышечная атрофия, или, грубо говоря, или правильно говоря, с точки зрения медицинской терминологии, саркопения, что в переводе с греческого языка означает дефицит тела, дефицит мягких тканей, то есть вот состояние появилось в медицинской науке впервые не так давно, это очень молодое состояние. Первое упоминание об саркопении как о медицинской проблеме появилось в 1989 году специалистами в области старение, питание. Было отмечено, что это фактор, очень часто встречающийся, и фактор, который может существенным образом влиять на длительность жизни человека. А позднее, уже в 21 веке, появились клинические рекомендации по саркопении, то есть по мышечной атрофии. И вообще было отмечено, что это один из 5 ведущих факторов, определяющих прогноз жизни людей в возрасте. Если обратиться к ситуации в норме, то у человека на самом деле пик мышечной массы наблюдается где-то в порядке 35-40 лет, а после 35-40 лет начинается снижение мышечной массы. И объема мышц, и физической активности – это факт. И, как показывают наблюдения, где-то около последующие десятилетия после вот пика мышечной массы человек теряет где-то до 8% мышечной массы. Это, к сожалению, абсолютно нормальный такой показатель. Но у людей при наличии факторов риска эта потеря мышечной массы может быть значительно больше. Это очень важно. То есть, в общем, ситуация наблюдается и при естественной жизни человека, но скорость и темпы могут быть значительно больше, а значительно быстрая потеря мышечной массы и физической силы – это уже состояние, которое непосредственно влияет на здоровье, причем не только на двигательную активность, на костно-мышечную систему. Но это еще и существенным образом влияет не только на качество жизни, но и на состояние иммунной системы, на работу сердечно-сосудистого аппарата, на эндокринный профиль, хотя и гормоны в свою очередь регулируют мышечную массу, поэтому здесь такое двустороннее влияние как таковое. Хотел бы подчеркнуть еще одно очень коварное состояние, на которое, так сказать, не так обращают внимание, оно не так бросается в глаза. Это так называемое саркопеническое ожирение. Это состояние, при котором потеря мышечной массы сопровождается или предшествует этому чрезмерное увеличение жира. И человек внешне, казалось бы, не производит впечатления на самом деле такого слабого, исхудавшего, но это факт, и очень распространенный факт. Избыточная масса тела и ожирение – это всегда состояние, которое приводит к образованию в организме очень большого количества так называемых перекисных окисленных липидов и так называемых продуктов воспаления. Оказалось, что жир сам по себе, он продуцирует воспаление. Если человек имеет избыточную массу тела жир, у него хронический воспалительный процесс присутствует постоянно. И вот этот хронический воспалительный процесс, он приводит к истощению в том числе и мышечной массы как таковой. Вот. И оказалось, что саркопеническое ожирение – это значительный фактор риска инвалидности из-за двойной нагрузки. То есть, с одной стороны, большое количество жира приводит к нарушению обмена веществ, к воспалению в организме, к накоплению веществ, которые повреждают клетки, перекисное окисление липидов. А с другой стороны, приводит к истощению мышц. И поэтому вот внешний взгляд, когда человек говорит, ну вот вроде он такой крепкий, здоровый, ведь у нас в языке в нашем здоровый, значит, в общем, большой, да, такой второй такой двойной смысл. Но, к сожалению, вот этот здоровый и большой – это коварная обманка, потому что саркопеническое ожирение, то есть потеря мышечной массы у людей с избыточной массой тела – это большая, скрытая и коварная проблема, и это надо знать. Да, видно потерю мышц у человека, скажем, небольшой массы тела, но при ожирении это наблюдается очень часто, и это не видно, и человек на это не обращает внимания. И это большая проблема, очень большая проблема. Дело в том, что у людей с саркопеническим ожирением, да, то есть при избыточной массе тела, при потере мышц, у них на самом деле резко усиливается, как я уже сказал, риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, других проблем, и это, безусловно, влияет на здоровье очень существенным образом. Почему происходит потеря мышечной массы и у человека при естественном увеличении возраста и при заболеваниях? Это и сосудистый фактор, то есть ухудшение кровообращения. Это изменение количества гормонов в организме, угасают гормоны после, скажем, 45-50 лет у человека, а гормоны несут такую защитную функцию на белок как таковой. Это снижается физическая активность, отсутствуют тренировки. Это во многом и перекосы питания. То есть то, что мы кушаем очень много углеводов, жиров и недостаточное количество белка, это тоже отмечено, в общем, на самом деле. Но бывает еще и саркопения вторичная, связанная с теми или иными заболеваниями. То есть потеря мышечной массы связана, допустим, с болезнями, связанными с недоеданиями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Низкая физическая активность, люди, страдающие суставами, допустим, не получая достаточно правильной помощи, мало двигаются, да, люди с ожирением, с одышкой, им тяжело двигаться, они не считают важным и лечебную физкультуру, просто физическую активность, доступную как таковую, это приводит к прогрессированию на самом деле заболеваний. Чем чревата мышечная атрофия? Резкое снижение качества жизни, потому что человек не ухаживает за собой, не может сделать очень многое, что на самом деле важно и нужно. А мышцы не дают важного уровня обмена веществ, в котором сгорает сахар, жиры, да, как таковой. И это приводит к увеличению, опять же, метаболической нагрузки, то есть нагрузки избыточным количеством и сахара, и жиров на сосуды, а это, в свою очередь, и сердечно-сосудистые заболевания, и ряд других проблем как таковых. Что можно сделать? Ну, медицинская наука пока еще только тестирует те или иные медицинские препараты, которые бы лечили мышечную атрофию. В основном современная наука делает акцент на доступных методах реабилитации. Первое – физическая активность. То есть на самом деле то, что мы говорим о физической активности и важности физической активности для саркопении, она имеет огромное значение. Даже если человек преклонного возраста, даже если человек пожилой, гимнастика в любых его проявлениях, в сидячем положении, так сказать, там, даже если человек находится после инсульта, после инфаркта, имеет огромное значение на самом деле. И очень часто вы видите по своим близким, друзьям, знакомым, что человек после болезни, начиная рано ходить, начиная рано восстановительные лечебные мероприятия, имеет значительно больший потенциал для восстановления, значительно большую скорость для восстановления, чем человек, который лежит. И в народе не зря говорится, что если человек залежался и не встает, это самый тяжелый и неблагоприятный прогностический фактор в отношении здоровья и жизни. Поэтому движение – это жизнь. Сейчас мы это понимаем с точки зрения науки, с точки зрения тех факторов, которые есть. И потеря мышечной массы тела может быть приостановлена, остановлена с помощью как раз физической активности. Любые вариации. Самый простой, доступный – ходьба. Скандинавская ходьба с палочками, да, с любыми, так сказать, там, доступными палочками, которые позволяют опереться, она значительно имеет большую эффективность. Во-первых, стабилизирует тело. Во-вторых, это еще дополнительная нагрузка на плечевой пояс как таковой. Второе – это витамины. Вот британские ученые показали, что очень большое значение имеет употребление аскорбиновой кислоты. Употребление аскорбиновой кислоты позволяет тормозить потерю мышечной массы тела. Поэтому все питание, которое мы получаем с вами, здоровое, да, ягоды, фрукты, овощи свежие, особенно сейчас вот период такой замечательный, как раз это все направлено на восполнение дефицита вот витамина С, аскорбиновой кислоты в организме. Витамин D имеет очень большое значение, как считают специалисты. Недостаточный уровень, который встречается в пожилых людей достаточно часто, может способствовать вот саркопении, поэтому нужно принимать витамин D. Напомню, физиологическая потребность 800 международных единиц, но, как правило, на Урале доза должна быть несколько выше, это до 2000 единиц. В сутки мы должны употреблять витамина D для того, чтобы иметь нормальный уровень значения. Питание. Правильное питание. Нужно обратить внимание на употребление сахара. Сахар со стола должен быть убран. Все сладости и углеводы мы должны получать из растительных продуктов. Свекла, морковь, репа, там, другие любимые вами или не очень любимые, да, овощи, они дают как раз те углеводы, которые правильно усваиваются в организме и не дают таких вот резких скачков сахара и обеспечивают правильный обмен веществ как таковой. Второй момент – это, конечно же, белок. Белок у людей с возрастом должен употребляться даже несколько выше, чем в молодом возрасте. Если в молодом возрасте считается на килограмм массы тела нормальный 0,8-1,0, да, то есть 1 грамм на килограмм идеальной массы тела, то с возрастом уровень белка должен быть увеличен на 20%. Конечно же, нужно отдавать предпочтение правильным и для сердечно-сосудистой системы белкам. Это рыба, это птица, да, в основном как таковые продукты. Ну и растительный белок, соя, значит, другие компоненты растительного белка должны употребляться в достаточном количестве, особенно для людей с риском саркопении. Это все люди с возрастом, уже старше, вот, 45-50 лет как таковы. Вот, пожалуй, основные подходы и основные подходы к пониманию, основные подходы к профилактике развития этого состояния. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от нашей слушательницы из Белоярского района. Расскажите, пожалуйста, что нужно делать, если обносит голову?
Головокружение, если я правильно понимаю, вот исходя из термина «подносит голову», «обносит голову», как сообщила нам наша уважаемая радиослушательница в вопросе, головокружение, ощущение неуверенности в определении своего положения, пространстве или мнимое вращение окружающих предметов или собственного тела, чувство неустойчивости, потери равновесия. Это вот те симптомы, которые на самом деле составляют термин, медицинский термин головокружения как таково. Поэтому, безусловно, когда речь идет о каком-то вот своей интерпретации симптома, то целесообразно с врачом делать некоторые уточнения, это очень важно. Головокружение – это не само по себе заболевание, как мы уже понимаем из обсуждения ряда медицинских проблем. Это симптом, который является следствием очень большого количества болезней. Но вместе с тем мы можем и должны понимать с вами, что головокружение уже на уровне наших медицинских представлений делится на две группы. Так называемое системное, ну, или его еще называют истинное, головокружение, и несистемное, или его еще называют неистинное. Дело в том, что системное или так называемое истинное головокружение – это такой тип головокружения, при котором кажется, что перемещается или сам человек, или предметы окружающей среды. Да? Оно происходит из-за заболевания или поражения вестибулярного аппарата. Это орган равновесия, который реагирует на изменение положения головы и тела в пространстве. То есть это отдельная совершенно вот группа заболеваний, вот, соответственно, вот из-за поражения вестибулярного аппарата. И есть несистемное или неистинное головокружение, но не связано с патологией вестибулярного аппарата. В этой группе условно принято выделять несколько подтипов. Так называемое предобморочное состояние, то есть ощущение приближения потери сознания. Да? Или нарушение равновесия, шаткость, неуверенность в положении, когда человек вот находится в горизонтальном, да, состоянии, или определенное головокружение, связанное с тревожными расстройствами, с чувством страха. Да, это еще одно из подвидов или подтипов несистемного головокружения. При истинном системном головокружении очень важно пройти консультацию специалиста, который занимается заболеванием уха, горла, носа, да, потому что это может быть и заболевание внутреннего уха, в частности, болезнь Меньера, вестибулярное поражение нервных, нерва, да, воспаление, допустим, вестибулярного нерва. Это также специалист уха, горла, носа занимается этой проблематикой, и невролог в том числе, для того, чтобы принять участие вот в обсуждение данной проблемы. Но невролог здесь, как правило, устанавливает, есть или нет нарушение кровообращения в артериях, снабжающих вот аппарат вестибулярный. Есть некоторые проявления, так называемые вестибулярные мигрень, да? Есть другие сосудистые заболевания и неврологические заболевания, которые сопровождаются этим симптомом. Поэтому здесь лор и невролог являются ведущими специалистами, занимающимися этой проблемой. А вот причины несистемного головокружения, так называемое предобморочное состояние, здесь, как правило, очень важным является консультация специалиста, терапевта или кардиолога, потому что чаще всего это обусловлено артериальной гипотензии, допустим, человек при вставании, у него так называемое перераспределение крови происходит, да, ортостатическое, да, вот резкое перепад артериального давления требует вот наблюдения терапевта и помощи кардиолога. Кардиологическая патология может быть связана с предобморочными состояниями, нарушение сердечного ритма, перенесенные состояния, связанные с ишемической болезнью сердца, стенокардией, сердечной недостаточности, инфарктом миокарда. Подтип нарушения равновесия, неуверенность и шаткость положения тела – это состояния, которые могут встречаться при таких неврологических состояниях у пожилых людей, да, требуют неврологической реабилитации, могут быть связаны с диабетом, ну и связаны могут быть с психологическим состоянием, с неврологической проблемой как таковой. Вот. Поэтому, безусловно, здесь очень простые на начальном этапе элементы, отвечающие на вопрос, что делать. Первое – пройти профилактический осмотр, сделать общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, биохимическое исследование, ну и флюорографию, если не делали ее больше, чем год. Значит, записаться для начала к специалисту, терапевту или фельдшеру, в зависимости от доступности, да, ну и в дальнейшем, конечно же, пройти консультацию у лор-врача и невролога, ну а при выявленных тех или иных обследованиях, уже тех отклонениях, пройти дополнительную консультацию, возможно, кардиолога, и, соответственно, составить программу реабилитации и лечения. Каких-то общих мер на самом деле не существует, которые могли бы помочь до медицинской консультации у человека. Единственное, что хотел бы обратить ваше внимание, что если это острое состояние, да, человек остро чувствует, то это может быть и симптом приходящего нарушения мозгового кровообращения. Поэтому здесь, конечно же, при остром состоянии, при плохом самочувствии, здесь крайне целесообразно не затягивать и в том числе вызвать и скорую медицинскую помощь, если это состояние возникло впервые.
Спасибо. Еще один вопрос от этой же нашей слушательницы. Как лечить воспаление седалищного нерва?
Очень часто мы называем вот патологию, да, седалищного нерва воспалением как таковым. Но здесь очень важно быть корректным, потому что на самом деле, ну так традиционно называется это состояние, но воспаление встречается на самом деле не чаще, а чаще всего возникает ущемление на уровне выхода из таза в мышечных каналах бедра данного нерва. И здесь, безусловно, очень важно как раз составлять программу лечения в зависимости от именно причины, которая приводит к поражению седалищного нерва. И напомню, что седалищный нерв – это крупный периферический ствол нервных волокон. Он выходит из крестцового сплетения в районе тазобедренного сустава, затем проходит между мышцами бедра и далее в подколенной ямке и разделяется на две ветви – большеберцовый и общий малоберцовый нерв как таковой. И на самом деле чаще всего поражение этого нерва возникает при ущемлении, как я уже говорил, несколько выше, на уровне выхода его или из таза, или в мышечных каналах. То есть здесь может быть как неврологическая патология, так и патология связочно-мышечного аппарата, что может установить только врач. Но в том числе бывает и повреждение этого нерва при переохлаждении из-за близости к поверхности кожи. Поэтому очень часто говорят, не сидите на холодном, и правильно говорят, потому что близко находясь к поверхности, он может быть очень чувствительным к переохлаждениям, и в дальнейшем это приводит к тем или иным симптомам как такового. Симптомы воспаления или ущемления седалищного нерва – это ограничение двигательной функции, изменение походки, внезапное онемение пальцев на одной из ног без видимой тому причины, онемение части бедра, да, или ягодицы, значит, и простреливающая боль в ноге. Поэтому симптомы могут быть самые разнообразные. Дело в том, что если состояние хроническое, то, безусловно, здесь требуется консультация невролога, вот, и лечение комплексное как таковое. Но мы с вами, пожалуй, можем проговорить адекватно и полностью первую помощь. Если происходит вот это состояние из тех симптомов, которые было сказано выше, оно возникает внезапно, то важно положить человека на живот, на плоскую жесткую поверхность. Такое положение наиболее правильно, потому что позвоночник будет располагаться наименее, оказывая давление на нерв, и нерв не пережимается. Мягкая кровать здесь не подойдет, так как будет создаваться изгиб, который на самом деле может создавать дополнительное мышечное давление на нерв. Под грудь можно положить мягкий валик для удобства. Снимают одежду с больного места, полностью освобождают кожу от раздражающих контактов и наносят противовоспалительную мазь на источник боли, то есть в области, где болит, на самом деле дается вот противовоспалительная мазь, любая, в аптеке сейчас очень большое количество содержащих нестероидные противовоспалительные компоненты. Достаточно в аптеке просто спросить вот общее название, противовоспалительная мазь как такова. Можно использовать и лейкопластырь, специальный пластырь, допустим, с обезболивающими средствами, допустим, с лидокаином, да, имеет определенную эффективность. В качестве лекарственной терапии первое обезболивающее средство, которое предлагают и неврологи, и ревматологи, это парацетамол. Ведь на самом деле парацетамол – это доступный анальгетик, обезболивающий препарат, поэтому если у человека вот такие острые боли, то разрешается принять одну таблетку до консультации с врачом парацетамол для снятия боли и нанесения противовоспалительной мази будет помогать. А сама по себе комплекс реабилитационных мер зависит от того, на самом деле, какой характер поражения и на каком уровне поражения седалищного нерва. Это лекарственная терапия, которую выписывает невролог, это и лечебная физкультура, это и массаж, это и углоукалывание на самом деле. Вот комплекс мер в этой ситуации, как правило, помогает наиболее эффективно. Спасибо.
Игорь Борисович, вопрос от Татьяны из Екатеринбурга. Лечилась от нарушения мозгового кровообращения, улучшений нет, сохраняется пьяная походка. Что делать?
Уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели, вопрос о реабилитации пациента после нарушения мозгового кровообращения – это один из наиболее сейчас значимых вопросов в современной медицине. Мы должны, безусловно, знать, что это очень важный аспект, нужный, важный с точки зрения нашего представления о здоровье, помощи человеку, потому что инсульт, к сожалению, очень распространенная беда, очень распространенная проблема. Основными факторами инсульта является повышенное артериальное давление, это мы с вами должны знать, и лечение артериального давления является первостепенным фактором снижение риска инсульта. Я неоднократно приводил вам цифры, связанные с тем, почему количество инсультов, вот скажем, в нашей стране значительно выше, чем ну, в соседних странах, допустим, Европы. По одной простой причине. Лечение артериальной гипертонии за рубежом проводится постоянно. Если пациенту сообщено о том, что у него гипертоническая болезнь, особенно второй стадии, ему нужно принимать лекарственные препараты, он принимает их многие годы и чаще всего всю жизнь. И в этой ситуации он способен при нормальном контроле артериального давления предотвращать развитие инсульта. Это очень важно. То, что многие из нас лечатся несистематически, это беда. То, что многие лечатся от случая к случаю, это беда. То, что многие лечатся от того, что вот померил давление, если головная боль, принял таблетку, поверьте мне, на самом деле это никакого значения для профилактики инсульта не имеет. Это только имеет значение для самоуспокоения. Имеет значение постоянный системный прием препаратов. И когда у человека нормальное давление, это не повод отказываться от лекарственной терапии, это повод уменьшить дозу по согласованию с врачом, определять более мягкие схемы, но не отказываться ни в коем случае. Это очень важно. Второй важнейший фактор инсульта – это, конечно же, высокий холестерин. И все факторы, которые связаны с высоким холестерином, мы несколько выше с вами проговорили, это и физическая активность, это и правильное питание. Для чего я это говорю? Говорю для того, чтобы с инсультом не происходит, скажем так, вот обнуление или изменение подходов лечения. Инсульт, если случился, то риск повторного инсульта очень высокий. И поэтому, если у человека до первого инсульта не хватало силы воли, может быть, знаний, терпения принимать терапию, то после первого инсульта, для того, чтобы не было второго инсульта, лечение должно быть постоянным, обязательным и на всю оставшуюся жизнь. Если есть повышенное давление, принимать препараты от давления, если высокий холестерин, принимать препараты для снижения холестерина и принимать препараты для, если врач считает важным и необходимым, для регуляции свертывания крови. Это очень важно. Это очень важно на самом деле. То есть это медицинская часть ведения. Вторая часть – это реабилитация. Я думаю, многие понимают ведь на самом деле, что инсульт – это инфаркт мозга, то есть произошло в результате выпадения части нервной ткани, которая отвечала за те или иные двигательные, речевые или другие там функции как таковые. И после инсульта для того, чтобы восстановить качество жизни, человек должен учиться все это осуществлять по-новому. Кто-то говорить, кто-то ходить, кто-то четко двигаться на самом деле. А мы с вами помним, что процесс обучения письму, допустим, как мы пишем с вами, да, занимает ведь несколько месяцев, несколько лет. То есть вот качественный почерк устанавливается в течение нескольких лет. А ходить мы учимся с вами несколько месяцев, несколько лет. Это в молодом-то возрасте при тех резервах мозга значительно выше, чем с возрастом. Но с возрастом процесс восстановления, он не утрачивается, он есть, но он требует большого времени. Поэтому я желаю вам терпения, уверенности на самом деле, целеустремленности в том, чтобы на самом деле не прекращать этапы реабилитации. Если они были, но если их не было, то на самом деле они должны быть. Сейчас, мне кажется, практически нет такого, чтобы человеку после инсульта не было предложено реабилитации. Если нет, то это, мне кажется, все-таки нарушение этапов медицинского сопровождения человека. Любой человек, который перенес инсульт, ему обязательно должна быть предложена медицинская реабилитация. В области или в специализированных центрах, или в городе Екатеринбурге, в частности, есть специальные больницы по реабилитации после инсульта, да, и специальные центры по реабилитации как таковые, и этим нужно воспользоваться. Да, это занимает много времени, это и занимает много сил, но нужно понимать, что сейчас это задача номер один. И то, что восстановить походку, речь, письмо и другие вещи, это возможно, это факт. Но уходят на это месяцы, а порой даже и годы. Реабилитация включает в себя кинезиотерапию. То есть это под наблюдением специалиста упражнения динамические, статические. Это очень важно. Это специальные аппараты, которые восстанавливают и ориентацию тела в пространстве. Специальные аппараты, которые помогают человеку из горизонтального, вертикального положения вставать, даже не только если он не может, но и в том числе даже если он спокойно ходит, эти аппараты имеют очень высокое значение. И поэтому такие центры реабилитации, как Институт мозга, клиники реабилитации, они имеют очень важное значение методическое по составлению этих программ, по ведению этих программ. Все это делается в рамках, в том числе, обязательного медицинского страхования. Даже если первый курс не дал полного эффекта, после домашнего курса, который был прописан, нужно все продолжать это делать. Поэтому лекарственная терапия, профилактика повторного инсульта, физические упражнения, ходьба, кинезиотерапия, то есть наблюдение, ведение под специалистом, они все дают очень хороший результат. Желаю вам успеха в этом направлении. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас еще один вопрос от Татьяны. Поставила 4 прививки от коронавируса с интервалом полгода. Не повлияло ли это на иммунитет, в том числе нарушение мозгового кровообращения?
Уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели, здесь вопрос, безусловно, такой дискуссионный, который мы с вами разбирали в периоды коронавирусной инфекции, когда очень остро стоял вопрос побочных эффектов от вакцины как таковой. Первое, если позволите, буквально разбирая ваш вопрос, не повлияло ли это на иммунитет? Прививка в любом случае влияет на иммунитет, но вопрос в том, как положительно или отрицательно. Однозначно положительно. Прививка приводит к выработке антител, защитных антител, да, которые защищают от инфекции. Это факт. Поэтому повлияло, да, но повлияло положительно, однозначно. Можно ли на самом деле иммунитет, скажем так, в негативном плане расстроить вакцинацией как таковой. Ну, пока это только в основном спекулятивные рассуждения, но есть такие рассуждения о том, что назначение и постановка вакцин не по временному правилу может, безусловно, привести к ситуации перераздражения иммунитета. Ну, совершенно четко прописано в протоколе, что вакцинацию нужно в период активной ситуации делать раз в полгода. И вы следуете этим медицинским рекомендациям, поэтому у вас, конечно же, нет никаких на самом деле проблем. Может ли повлиять вакцинация на нарушение мозгового кровообращения? Дело в том, что вот эта история обсуждения влияния вакцинации на риск мозгового кровообращения, она очень активно обсуждалась и поднималась в первые волны коронавирусной инфекции, когда стали массово делать вакцинацию людям в домах престарелых, пожилым людям, и стали видеть, что вот, допустим, вот 100 человек там 75-80 лет привили от коронавирусной инфекции, да, вакцины, и в течение ближайшего месяца умерли, допустим, там, ну, 5-6 человек как таковых, и стали активно обсуждать. Так это же вот ситуация, что связана с вакцинацией. Но когда грамотные специалисты, расследующие эти проблемы, посмотрели, а сколько людей умерло без вакцинации, оказалось, что умерло столько же, 5-6 человек без вакцинации. Развитие мозгового кровообращения, мы же с вами понимаем, нарушением развития мозгового кровообращения возникает по своим законам, независимо от вакцинации как таковой. Это факт. И была бы вакцина, не была бы вакцина, если у человека накопились критические изменения в сосудах головного мозга на фоне нарушенного давления, то это нарушение мозгового кровообращения произошло бы естественно. Ведь количество инсультов было огромное количество и до коронавирусной инфекции. Это факт первый. Второе. В период коронавирусной инфекции количество инфарктов и инсультов резко выросло, потому что коронавирус, сам по себе вирус, проникая в организм, приводит к нарушению сосудистой стенки. И огромное количество людей, которые попадали и с инфарктом, и с инсультом, это были люди, которые являлись или носителем, или заболели коронавирусной инфекцией. Поэтому, если человек не делал прививку, но заболел, у него риск инсульта увеличивается значительно. Это факт. Это факт, основной факт. Поэтому прививка защищает от тяжелой болезни, защищает, если хотите, от инсульта, да, связанного с коронавирусной инфекцией как таковой. Поэтому очень важно расставить акценты. Вакцина стимулирует иммунитет, стимулирует положительно, защищает от коронавирусной инфекции. Она не дает нарушения мозгового кровообращения. Нарушение мозгового кровообращения возникает по естественной истории болезни, как говорят врачи, или в результате того, что неудачно защитился человек от коронавирусной инфекции, и коронавирус сам, как системное сосудистое заболевание, привел к нарушению мозгового кровообращения. Будьте здоровы, спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас у нас вопрос от Юрия Сергеевича, нашего слушателя из Кушева постоянного. Как всегда, вопросы такие необычные и пытливые. Вот он спрашивает, почему и для чего в ушах образуется сера и как влияет она на слух человека?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, позвольте мне отметить деликатность Юрия Сергеевича, его пытливость на самом деле и вот такой целенаправленный взгляд на поиск истины как таковой. У нас была уже... Вот я как сейчас вспоминаю вопрос по поводу, по-моему, Юрий Сергеевич задавал, можно ли палочками ушными чистить уши. И, по-моему, этот вопрос был один из последних. И, как мне кажется, я вот сейчас вспоминаю, ответил на него не совсем корректно, как-то так вот, не обратив внимания на многие акценты. И вот деликатность Юрия Сергеевича, его пытливость, она как раз пытается поставить все точки над «и». Спасибо вам большое за... вот вашу такую вот целеустремленность и неуспокоенность в поиске истин. И вот через вот этот подход, вот через это понимание на самом деле обсуждаемой проблемы, как мне кажется, мы ближе с вами поймем и примем очень важную ситуацию, которая стала традиционной, но на самом деле не является очень полезной с точки зрения сохранения нашего здоровья. Возвращаясь непосредственно к ответу на вопрос. Дело в том, что сера – это секрет физиологический, который вырабатывается специальными железами, а их порядка 2000 у человека, этих желез. Но эти железы и этот секрет, они имеют уникальный антибактериальный, антигрибковый эффект. Дело в том, что кислотность вот ушной серы, она достаточно низкая. И вот в низкой кислотности не живут бактерии. Это первый момент. Ну и грибки как таковые. Второй момент. Основная функция вот ушной серы – это защита ушного аппарата от инфекции. Дело в том, что кожа, естественно, контактируя с окружающей средой, естественно, получает и инфекционную нагрузку, и раздражающую нагрузку как таковую. И в естественном среде освобождение от серы происходит естественным путем. Во время кашля, во время разговора, во время жевания, на самом деле, происходит эвакуация серы. Смазывающая функция, защитная бактериальная функция, она имеет очень высокое значение. Но с течением времени, как так сложилось, человек стал определять вот вид серы в ушах как средство, как какой-то элемент, в общем, недостаточной гигиены, как какой-то элемент не очень такой вот физиологичный, эстетический как таковой, да, и стали предлагаться вот, вот меры на самом деле по вот очистке уха, в том числе вот ушными палочками. Ведь на самом деле занятие это, оно не физиологично, раз. Во-вторых, это дополнительная травматизация слухового прохода, два. В-третьих, это просто еще и, если это неправильная, некорректная ситуация травматизации барабанной перепонки, возможности раздражения кожи как таковая, да. Поэтому большинство специалистов, конечно же, в общем так, очень негативно относятся к такому вот использованию ушных палочек как фактору, который на самом деле является нефизиологичным. Ну, если уж совсем не эстетический фактор, ну, можно очень деликатно наружно провести очистку, но на самом деле с физиологической точки зрения эвакуация должна быть самостоятельной. Если эвакуация не произошла, то все-таки правильно обратиться к специалисту, лор-врачу, потому что, ну, на самом деле есть категория людей с узким слуховым проходом, где бывает вот такая замедленная эвакуация, образуются серные пробки, и там специалист как раз в этом плане эффективно помогает их на самом деле удаление. Самостоятельная чистка ушными палочками, к сожалению, как правило, приводит, в общем, к наоборот, к обратному эффекту, к утрамбовке, к раздражению слуха, а сера имеет очень высокое защитное и физиологическое, то есть нормальное, здоровое значение для человека. Спасибо.
И еще один вопрос, если вот успеем, от Юрия Сергеевича. Для чего образуется носовая слизь? Ну вот логично, следующий вопрос. И почему некоторые люди не чувствуют запахов?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, носовая слизь, она, как и ушная сера, если так сказать, провести некоторый мостик для, между этими вопросами, имеет очень огромное значение для защиты верхних дыхательных и нижних дыхательных путей от инфекции. Мы дышим нестерильным воздухом. Это факт. Мы всегда контактируем с инфекцией. И в первую очередь инфекция попадает через носовые ходы, в общем, соответственно, вот при вдыхании через нос. Слизь имеет очень сложный состав. Во-первых, она защищает слизистую от высыхания. Раз. Она содержит белки, которые сами по себе оказывают действие бактерицидное, бактеристатическое, то есть они тормозят рост и подавляют, и убивают бактерии. Да? А во-вторых, связываясь с инфекцией, вот ряд белков, и при правильном физиологическом поступлении слизи в верхние дыхательные пути, эти белки обеспечивают правильное представление инфекции для иммунитета. То есть, грубо говоря, инфекция, которая попадает к нам через нос связывается с слизью и потом попадает в верхние дыхательные пути, она уже после обработки слизи представляет собой комплекс более легкий для переработки иммунитета. И если у человека, ну вот, ситуация связана, скажем, с переохлаждением, происходит торможение работы, нормальной работы эпителия, выделяющего слизь, то слизь выделяется из носа. Да? Не происходит нормального поступления слизи в верхние дыхательные пути. Это резко снижает готовность человека к защите от иммунитета как такового. Вот. Что касается чувствительности к запахам, здесь не совсем это связано со слизью, это связано с рецепторным аппаратом, который располагается, специальное нервное окончание, располагающееся в области носа. Есть наследственные состояния, связанные с низкой чувствительностью, но чаще всего это приобретенные состояния после вирусных инфекций. Они и раньше часто встречались, но после коронавирусной инфекции мы стали наблюдать это значительно чаще, потому что оказалось, что коронавирус повреждает вот нервные окончания, участвующие в восприятии запахов. К счастью, большинство людей это восстанавливается, но восстанавливается не быстро, от нескольких недель до нескольких месяцев, потому что здесь требуется процесс вот восстановления нервной ткани как таковой. Поэтому основная причина – это поражение вот нервного аппарата. Если это связано с вирусными инфекциями, то процесс реабилитации требует времени. У лор-врачей есть специальный комплекс, когда они предлагают человеку сначала резкие запахи для вот тренировки, потом более мягкие запахи для тренировки. Возникновение этого состояния, это имеет очень хороший эффект. Плюс комплекс витаминов, витамина А, витамина Е, витамина Д, да, имеет очень хорошее значение. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Мы остальные два вопроса, я думаю, перенесем на нашу следующую программу, чтобы сейчас вот несколько слов обрисовать опять же нашу нынешнюю ситуацию с коронавирусной инфекцией и к чему нам готовиться.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, мы с вами, мне кажется, четко следим за ситуацией, достаточно имеем ближайшие прогнозы, прогнозируем вместе с вами все. В общем, в определенном ритме достаточно четко, и это позволяет нам, конечно, держаться с точки зрения медицинских технологий в процессе предупрежден, значит, вооружен достаточно эффективно. Мы видим с вами резкий рост заболеваемости, это факт. По прогнозам специалистов, пик будет где-то порядка 50 тысяч, может быть, даже больше. Ну, ощущается чуть меньше пиковая заболеваемость, чем в предыдущую волну, но очень большая по сравнению с первыми волнами. Поэтому, к сожалению, большинство из нас будет опять подвержено риску заболеть коронавирусной инфекцией. По тем наблюдениям, которые есть, она мало будет отличаться от предыдущей волны. То есть это будут формы по типу респираторной инфекции, головная боль, да, боль в горле, температура. Ну, кашель, насморк может тоже встречаться на самом деле. Процент поражений легких будет достаточно маленький, как и вот в предыдущую волну. То есть будет массовое заболевание, но, к счастью, ожидается небольшая госпитализация, поэтому здесь я спешу панические настроения несколько уменьшить. Но вместе с тем не хотелось бы, чтобы уменьшение панических настроений перешло в шапкозакидательство. Любая коронавирусная инфекция, особенно для людей с сопутствующими заболеваниями, с возрастом, несет риски и опасность. Поэтому, если прививка вышла уже по сроку, вы не прививались больше, чем полугода, год, нужно сделать ревакцинацию. Пожалуйста, пока не объявили, но берегите себя, носите маски при посещении магазинов и мер и мест скопления людей для того, чтобы снизить риск заразиться как таковой. Обработка рук имеет очень большое значение. В остальном подготовка к организму нам хорошо известна. Сон, физическая активность, прием лекарственных препаратов, которые лечат наши хронические заболевания, имеют очень большое значение. Прием витамина D в профилактических дозах – это все меры, которые показали свою эффективность. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.